Откройте Евангелие Марка, 13 глава, я буду читать несколько стихов. 13 глава, Святое Благовествование от Марка. Несколько стихов, 24, 25, 26 и 27, с 24 по 27 стихи. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И прежде всего мы помолимся Господу нашему. Владыка наш, Создатель, Бог, Творец всего видимого и невидимого, о Господи, наш бедный разум, чтобы хотя бы частично представить, насколько Ты велик, насколько Ты совершен, Господи, насколько Твое владычество велико. Ведь даже мы не знаем, где начало, где конец этой вселенной нашей. Господи, эти мириады звезд, которые блистают ночью, а Ты каждого по имени, каждую по имени Ты знаешь и называешь. Боже наш, в действительности наш бедный разум умолкает перед Твоим святым величием, перед Твоим могуществом и совершенством. И однако же, Господи, Ты не нуждающийся в нас, и однако же Ты нас, грешных, искупил ценой своих страданий и смерти для того, чтобы в вечности мы вместе с Тобой также разделяли эту славу, Твое великолепие. Слава Тебе за это, Боже наш! И сделай так, чтобы в этот вечер, Господи, наш разум был полностью открыт для понимания Твоего слова. Наше сознание, наши сердца были полностью открыты для того, чтобы принять это Слово, которое бы нас преображало в Твой образ для нашего духовного возрастания. Те, кто еще на пути в Дом Твой, прошу Тебя, благослови и дай каждому в полном благополучии прибыть сюда. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали всего несколько стихов из того, что Иисус Христос отвечал на вопросы учеников. И, как всегда, помните, что Марк всегда немногословен, но зато в своем немногословии он дает безграничный простор для наблюдений, для исследований, для того, чтобы размышлять и вникать в те слова, которые нам здесь Марк записал. Конечно, без сомнения, то, что говорил сейчас Христос для учеников, это, без сомнения, вторичное явление Господа, это вторичный приход на землю Иисуса Христа. И, конечно же, когда Он придет, то Он совершит суд. И речь идет о суде над миром. И опять недоумение. Оказывается, что разрушение Иерусалимского храма – это еще не кончина века. Знаете, ученики были научены так, и так их учили всегда, что кончину века они связывали непосредственно с разрушением Иерусалимского храма. Если храм будет разрушен, это значит уже все кончина века. Христос исправляет эту ошибку и показывает, что это совершенно не так. То есть приход Господа Иисуса Христа обязательно осуществится, и Он будет, этот приход. Но когда? А вот мы прочитали 24 стих. «Но в те дни после скорби той». Вот когда придет наш Господь Иисус Христос. Итак, хорошо, что же все-таки произойдет перед тем, когда наш Господь придет? Так как здесь написано, и тогда, в те дни после скорби той. Так вот, я хочу обратить внимание ваше, вот первое, что мы должны понимать и на что мы должны обращать прежде всего внимание. Ученики спросили, или вернее сказали, посмотри, какое здание и все. Он говорит, все это будет разрушено. Итак, Господь показывает, что не только храм будет разрушен, не только Иерусалим будет разрушен, не только иудеи все будут рассеяны по всему лицу земли, но в момент прихода Господа Иисуса Христа будет разрушение всего существующего мироздания. Его приход, оно повлечет полное изменение все. То есть вся вселенная будет потрясена от тех событий, которые будут предшествовать его приходу на грешную землю. Вы знаете, это что-то потрясающее. Когда читаешь, вот что произойдет в те дни, просто кажется, ну, невероятным. Ну, как это может быть? Наш бедный разум, он не может вместить. Как это может быть? И поэтому сегодня многие богословы, они объясняют эти слова Иисуса Христа, вот, и все то, что должно совершиться как перед тем, как Господь придет, они объясняют, они говорят так. Знаете что? Иисус Христос для того, чтобы более ярко сделать картину Его прихода, поэтому Он употребил такие выражения. Ну, силы небесные поколеблются. Или, скажем, звезды попадают на землю. Ну, это же нереально, правда? Они же говорят, чтобы это же звезды, как же они на землю? Если земля самая маленькая, а звезды во много раз больше, чем земля. И они говорят, о, это не нужно понимать, серьезно. Нет, это просто изображение этого. Братья, дорогие сестры, это Божье Слово. Это сказал Господь. В нашем понимании мы смотрим на все вещи в трех измерениях. Длина, ширина, высота. Все. Другого мы измерения не знаем. Хорошо. А если у Бога не три измерения, а 30 измерений, то наш разум говорит, о, а какое еще может быть измерение? Ну, мы знаем, ну, ширина, длина и высота. Вот измерение, да. Это наш разум не может уразуметь. И поэтому, когда люди пытаются объяснить вот то, что говорил Христос, с точки зрения человеческой логики, оно необъяснимо. Хорошо, давайте мы посмотрим, что это за дни были, о которых говорил нам Господь Иисус Христос. И вы попробуйте объяснить, что это за дни были. Ну, давайте откроем книгу Откровения, 6 глава, хотя бы, скажем, первое, что. То есть, в те дни великая скорбь – это открываются Божьи суды над грешным человечеством. И что мы читаем? Первая волна, там будет идти три волны, будет и снятие печати, вот, потом трубы, а потом чаши гнева. Вот. И когда мы читаем здесь 6 глава, это просто непонятно нам. Ну, например, смотрите, 7 стих я читаю 6 главы. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди посмотри. И я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умершлять мечем и голодом и морить их зверями земными». Четвертая часть земли за каких-то 3,5 года. Если во время Второй мировой войны за 10 лет погибло где-то 60-70 миллионов, и то мы, люди говорят, о, это очень много людей, то если, скажем, взять сейчас 6 миллионов населения, и четвертая часть за 3,5 года, это 1,5 миллиона, это невозможно, люди говорят. Хорошо, то как понимать тогда? Это в Слове Божьем написано. Иоанну было показано на острове Патмос. Он это видел. И ему было сказано, иди, взойди сюда, и я тебе покажу, что будет. Что Господь мог обманывать, или Господь мог что-то ему рисовать, какие-то картины, которые не фантастические. Все это должно быть. Посмотрите, скажем, на другое, что здесь. 8 глава, например, когда вы будете читать следующие, когда начали, в печати закончились, и теперь начали трубы, это просто не укладывается. Ну, например, смотрите, 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделался град, огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Это по всей земле третья часть всех деревьев сгорела. Как это может быть? Второй ангел вострубил, смотрите, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Вы можете представить себе 3/4 или 3/5 на земле, это вода, остальная суша, и вот это вот 3/5 этой воды, и вдруг мы читаем, что здесь... Смотрите, 1/3 сделалась кровью. Это то, что не укладывается в нашем уме, но это суды Божьи совершаются. Это Господь говорил, и так вы можете прочитать и дальше, и дальше, и дальше. Смотрите, и там мы прочитали, что 1/4 людей погибла. А здесь, когда вы будете заканчивать 9 главу, мы прочитаем о том, что здесь написано 15 стих, «Освобождены были 4 ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 1/3 людей из оставшихся тех». Теперь мы читаем, 1/3 они умертвят. И что же мы читаем? Смотрите, 18 стих. От этих 3 язв и огня, дыма, серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей на земле. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, и не раскаялись. Но это еще не все. Смотрите, 14 стих говорится, 2 горе прошло, вот идет скоро 3 горе, 3-я волна. И вот когда вы будете читать 16 главу, это абсолютно не в нашем понимании человеческом абсолютно не укладывается, что будет твориться, что это за великая скорбь, что это за беды, что это за бедствия грядут на грешное, на это грешное человечество. Вот что невозможно представить себе. Посмотрите, Вот, это невозможно объяснить, как могут быть такие катаклизмы. Прочитайте дома эту 16 главу книги Откровения, вы увидите, что это что-то потрясающее. И что самое главное, заметьте, что люди, которые будут жить в то время на земле, они теперь увидят и поймут, что это не просто природные катаклизмы, а это Бог действует, что это есть не надприродное, это то, что в действительности кем-то управляемое все. И что ж получается, когда вы читаете здесь, смотрите, вместо того, чтобы покаяться, эти люди пошли в открытую против Бога. То есть они открыто стали в конфронтацию. И смотрите, 9 стих. «И хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами». Почему? Потому что они уже видят, что это не есть природное, не то, что там какой-то там взрыв или землетрясение, или еще что-то. Нет, они видят, что это уже Божья сила, вмешательство самого Бога. И сатана настолько этими людьми уже овладел, что они вместе с ним решили дать последний бой с Богу. И что мы читаем? 11 стих опять. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих». Вот оно что, дорогие мои. То есть, как будто бы, посмотрите, как будто события абсолютно, совершенно не поддающиеся человеческой логике, но не Божьей, дорогие мои. Заметьте, то, что мы не понимаем, то, что мы не можем объяснить, это еще не значит то, что это не поддается объяснению. Поэтому слова евангелиста Марка – это не фантазия, дорогие мои, это не воображение. В те дни действительности в народах, в природе будет настолько все происходить, ошеломляющие события, и что их невозможно объяснить. То есть Бог разрушит все человеческие знания. Сегодня посмотрите на ученых людей, как они гордятся, как они высокомудрствуют, что они уже проникли в тайны природы, они проникли в космос, они запускают спутники, они проникают вглубь Земли, понимаете? То есть они уже теперь чуть ли не богами считают сами себя. И вот в те дни Бог разрушит все. Все это вот эти природные катаклизмы, которые будут тогда совершаться, вот эти огонь с неба, смешанный с кровью и тому подобное, все. То есть люди придут в страх и в недоумение, и они увидят, что здесь Божья сила, здесь вмешается Бог. И вместо того, чтобы покаяться, вот, нет. Да, они признают свое бессилие, как египетские мудрецы, но вместо покаяния из их уст несутся проклятия, проклятия в Божий адрес. То есть идет полное отрешение. Итак, Божьи суды совершаются. Бог разрушит все человеческие планы в те дни. И люди поймут, и люди увидят то, что они в действительности абсолютно, абсолютные невежды. Он разрушит абсолютно все, весь опыт в познании Вселенной рухнет, как мыльный пузырь. И тогда все увидят, что это не природные стихии, это сверхъестественные действие, однако покаяния для этих людей не будет. Вместо покаяния будет ярость, потому что всему свое время. Помните, Павел пишет Фессалоникийцам во втором послании, что так как они не приняли, как они отвергли, для них проповедовалось, для них говорилось, они не захотели, то вместо этого Бог предаст их превратному уму. Второе, что я хочу сказать, из этого прочитанного текста, что после этих дней явление Господа Иисуса Христа будет зримое. Если восхищение церкви будет сокрыто, как пишет апостол Павел, при гласе Архангела и трубе Божией, мертвые во Христе воскреснуть, потом мы живые будем взяты навстречу с Господом, то второе пришествие уже после этих событий, оно будет видимо для всех, абсолютно для всех народов. Все увидят Его во славе, когда Он придет. То есть воздействие природных явлений на безбожное человечество. Так вот, вы знаете, что люди неверующие, безбожные люди, они всегда ищут виновных. Кто виновен? Ну, например, помните, когда евреи были в Египте, и когда Бог хотел их освободить, Он посылал казни египетские, они терпели, терпели, а потом в конце сказали, в конце до концов, да выгоните их, потому что вот они, виновники наших страданий. Так точно и будет в те дни, вот, когда Бог будет изливать свои суды на грешное человечество во времена великой скорби, точно так же эти же люди будут терпеть ужасные бедствия, и им захочется вылить ярость своего гнева, своей злости, своей ненависти, но объекта нету. На ком зло свое согнать? Найдется на ком. В то время будут также те люди, особенно когда вы читаете, даже возьмите с евреев 144 тысячи, которые не примут, не поклонятся. Многие другие, которые никогда не слышали, они тоже будут обращаться к Господу. И вот это будет объект, на которых это мучимое человечество, оно будет изливать свою злобу. То есть все они будут умерщвлены, эти люди. Так мы и читаем. Посмотрите, Откровение 9 глава, я говорил, первых 4 стиха. Смотрите, что тут говорится. Откровение 9 глава. Первых 4 стиха. О чем, что случилось, когда пятый ангел вострубил? Посмотрите, когда он вострубил, здесь написано, я увидел звезду, падшую с неба на землю. Опять звезда с неба упала. Что это за звезда, мы не знаем, но она упала с неба, и он видел. И дан был ей ключ, кому? Звезде, от кладезя бездны. И она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя. А из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Что они делали? И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьих на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. В те дни, 6 стих, люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вы можете представить себе такое положение, что человек захочет закончить жизнь самоубийством, но не может это сделать. Но они будут прекрасно видеть, что среди них вот есть некоторые люди, которые эти саранча не имеют власти над ними. То есть мы здесь терпим ужасные бедствия, мы находимся в ужасных мучениях, а вот эти некоторые личности, они не страдают, значит, надо их убить. Значит, надо на них излить свою злобу. Вот оно что, дорогие мои. Так мы читаем, он и 20 стих с этой же 9 главы. Итак, что получается, дорогие? Но это еще не все. Прошла эта третья волна Божьих судов, и что случилось? Чаши гнева
эти мучения, как я сказал, они уже несравнимы, и в этих людей нет ни малейшего желания покаяться Богу. Вот оно, дорогие мои, безумство храбрых этих людей в открытую против Бога, в открытую хулить Бога, в открытую заявлять: мы не боимся тебя. Вот ты нас мучишь, а мы не боимся, а мы будем терпеть. Более того, что еще мы находим? Более того, поскольку великое множество уверовавших будет среди евреев, то, конечно, их нужно всех истребить. И это начало, дремы, это начало этого плана имело колоссальный успех, потому что все народы, они объединятся в своей борьбе против Израиля. Каждый народ на этой маленькой Палестине, или это маленькая Иудея, которая сейчас есть, там будут армии стоять всех народов мира того времени. Для чего? Для того, чтобы истребить этих людей. Почему? Потому что мы в мучениях, нас мучат, а они не страдают от этого. Значит, мы должны свое зло, свое мучение на них излить. Город окружен. Все евреи истреблены вне Иерусалима. Осталась маленькая точечка на земле. Иерусалим окружен. Все армии мира там. Еще один удар, и Иерусалим исчезнет с лица земли. Ни одного еврея больше на земле не будет. Все будут истреблены. Конечно, их кончина – это просто дело времени. Но почему они не сдаются? Почему они до сих пор евреи упорствуют? На что может надеяться эта маленькая горсточка людей там в Иерусалиме? Почему они не сдаются? Когда все сверхдержавы пошлют свои войска туда, почему они не сдаются, эти евреи? Последний штурм. Я не знаю, я думаю, что будет назначен и последний штурм. И вдруг совершается что-то, то, чего никогда никто не мог даже себе представить. Вот что совершается. Вся Елеонская гора наполнена сиянием, вся Елеонская гора наполнена славой. Что они увидели? Они увидели личность, которая сидела на белом коне, очи его, как пламень огненный, он имел меч, один он имел меч, за ним следует воинство небесное, и ангелы, херувимы, серафимы, с ним все святые, вся церковь с ними, и они это увидели, эту славу. Что совершается? Давайте мы прочитаем книгу пророка Захарии, но вначале давайте 19 главу, немножко с 19 главы, книга Откровения я прочитаю. Смотрите, кого они увидели, кто зашел на гору Елеонскую. Мы читаем 12 стих, 19 глава, книга Откровения. «Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим, и он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый, из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы, он пасет их жезлом железным». А теперь посмотрите, что нам пишет пророк Захария, это потрясающее, 14 глава, посмотрите, хотя давайте чуть начнем по порядку с 12 главы. 12 глава, книга пророка Захарии, 3 стих, 4 стих. Смотрите, «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. и соберутся против него. Смотрите, все народы земли соберутся в то время против Иерусалима. И в тот день, 4 стих, говорит Господь, «Я поражу всякого коня бешенством, всадника безумием, а на дом Иудин из отверзу очи мои, всякого же коня у народом поражу слепотою». Смотрите, дальше стих мне идет, 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умоления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Вы можете себе представить, когда это все совершится, когда тут уже вот смерть им дышала прямо в лицо, еще маленькое усилие, и они овладеют Иерусалимом, все евреи будут истреблены, и вдруг ноги его на гору Елеонскую, гора раздваивается от славы и величия нашего Господа. Все народы, которые там находились вокруг Иерусалима, все будут в одно мгновение истреблены. А они увидят того, которого пронзили. Какое это будет покаяние? Написано, весь Израиль, то есть все те люди, которые на то время будут жить, то есть евреи в смысле, которые останутся живы, абсолютно все будут спасены, все покаются. Смотрите, какое будет потрясение, какое будет покаяние. «И в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мединской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давида особо, жены их особые, племя дома Нахфана особо, жены особые». То есть это не просто, что один человек выйдет покаяться, весь Израиль поднимет плач и покаяние, все будут рыдать, все получат спасение. Вот что произойдет. Четырнадцатая глава, посмотрите, прочитайте дома еще Захария, 14. У нас просто времени нету, чтобы посмотреть, что же совершится. Здесь как раз и говорится, что на горе Елеонской, когда он сойдет, она раздвоится, половина на север, половина на запад. Так вот, что же произойдет? Как можно это объяснить? И Господь говорит то, что я прочитал сейчас в Евангелии от Марка. «В те дни после скорби сей придет Сын Человеческий». Вот оно, Его явление будет видно, никто никуда не денется. И первое, что сделает Господь, когда Он придет на землю, вы знаете, что Он сделает? Первое. Итак, 13 глава. Здесь мы читали. И, ой, я смотрю на Иоанна, думаю, что-то не то. Марка, 13 глава. Итак, посмотрите, 27 стих. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Итак, Его увидели даже те, которые пронзили Его. И что нас особенно потрясает, это их покаяние. Они покаются, примут Господа. Вот оно что. Почему? Потому что Павел пишет, что отступление в Израиле – это все до времени, пока войдет полное число язычников, и весь Израиль спасется. Следующий момент. О ком прежде всего заботится наш Господь, когда Он придет? Он прежде всего заботится о своих, чтобы собрать их, чтобы утешить тех, которые в действительности были в ужасном поругании, в ужасном посрамлении. И когда вы будете читать, смотрите, Откровение 7 глава, что произойдет? Многие тогда события произойдут еще перед тысячелетним царствием, когда Господь наш придет на эту грешную землю. У нас просто недостаточно времени, чтобы все это посмотреть. Но я хочу прочитать 7 глава. Посмотрите, что произойдет тогда. Откровение 7 глава, 13 и 14 и дальше стихи. «И начал речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белой одежде, кто, откуда пришли? И я сказал, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут больше ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце». Вот оно, великое множество людей в действительности будут освобождены, воскрешены. В то время произойдет суд, когда в действительности Он поставит, помните, отделить овец от козлов, говорит Иисус Христос. И Он одним скажет, что я был в больнице, я был там, вы не посетили меня. Они скажут, когда мы тебя видели, вот. Они даже говорят, Он скажет, это если вы сделали одному из меньшихся, значит, вы мне это сделали. То есть, в то время произойдет еще величайшее событие, но я хотел обратить ваше внимание только на то, что Господь в первую очередь, когда Он придет во славе, Он позаботится о Своих людях, о тех, которые терпели бедствия, которые были умерщвлены, вот, и в действительности они получат неуедаемый венец. Еще раз хочу обратить внимание, посмотрите на нашего Господа, шествующего во славе со всеми святыми ангелами, а также со всем воинством небесным. Он не один. Церковь вместе с Ним, как и говорит апостол Павел, и так с Господом всегда будем. Когда Он явится на землю во славе и в силе Своей, мы также будем с ними. Павел говорит, разве вы не знаете, что вы будете судить мир? Вот оно, вместе с Господом, когда Он придет, и Он будет судить, и церковь будет вместе с Ним также судить этот грешный мир. У Него только один меч. Это говорит о том, что мы не будем сражаться. Достаточно одного меча, который исходит из уст нашего Господа, это Его Слово, достаточно, чтобы поразить всех нечестивцев здесь, на земле. И поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы в действительности, читая эти тексты Священного Писания, читая эти слова, чтобы мы больше и больше наполнялись глубокой верой о том, что если Господь говорит, что это будет так, мы должны принять с верой, потому что это говорит Господь. Да, мы не понимаем, как это звезды попадают на землю, мы не понимаем, как это силы небесные поколеблются, но понятное дело, что они в действительности потерпят какое-то изменение. Помните, когда Иисус Навин поднял руки свои, и солнце не спешило к западу? Как это может быть? Ученые сегодня говорят, если бы только на одну секунду замедлено движение солнца, уже была бы катастрофа на земле. Помните, когда Бог послал пророка Исаию и говорит для царя, какое сделает знамение? То ли тень вперед пройдет, то ли тень назад пройдет. И он говорит, ну вперед она и так пройдет. Хорошо, тень возвратилась назад. Как это могло быть? Мы не можем объяснить. Но я знаю одно. Кто создал эти законы, тот может их менять. Мы их не можем менять, но Он их создал, и поэтому Он властелин, Он издает законы одни, и Он может их совершенно изменить и сделать их противоположными, чтобы наша вера никогда, ни при каких обстоятельствах не колебалась, а мы наоборот, мы ожидали нашего Господа Иисуса Христа, когда Он придет во славе. И мы вместе с Ним помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что, несмотря на наше несовершенство и на нашу такую низкую восприимчивость, потому что и разум наш также пораженный. И однако же, Господи, Ты являешь нам такое терпение к нам, даже долготерпение, Ты научаешь и наставляешь нас, чтобы мы могли разуметь, что Ты единый Владыка. Господи, Тебе подвластно абсолютно все, видимое и невидимое, видимый мир и невидимый, физический мир и духовный мир, Господи, материальный мир, абсолютно все повинуется Тебе, Твоему Слову. И поэтому помоги нам, Господи, невзирая на то, что, может быть, нам совершенно другое сегодня стараются внушить в наши уши, но помоги нам твердо стоять на Твоем фундаменте, на фундаменте Слова Твоего, Господи, потому что оно незыблемо, оно непоколебимо. И Ты сказал в Слове Твоем, даже здесь написано так же, что небо и земля придут, но слова Твои не придут, Господи. Абсолютно каждое око, все, что Ты сказал, оно исполнится. Даже небо и земля, оно имеет временное существование здесь, в этой вселенной. А Слово Твое, Слово вечное, Ты так и сказал. Поэтому утверди нашу веру, укрепи нашу надежду, Господи, ожидать Тебя и желать встречи с Тобой во всякое время, независимо от обстоятельств нашей жизни. Благослови нас всех здесь собравшихся, благослови больных нашей церкви. Я молю Тебя особенно, Господи, чтобы Ты также нашего брата Песецкого там в госпитале благословил и эту болезнь уврачевал, ему вернуться домой. Благослови также нашего брата Коноводова, Господи. Прошу Тебя также за Нелю с Васей, Господи, чтобы Ты и их посетил Твоей благодатью, они также могли убедиться, что Ты их любишь, и Ты желаешь и для них быть спасителем, утешителем и тем, который дает радость, надежду. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови также нас, остающихся здесь до спевки, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.